Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И сегодня в программе, сегодня буду спорить председатель Международного центра безопасности, миротворец, член Общественной палаты России Михаил Аничкин, правильно?
Первый.
Анечка, все-таки, да? Вот мне неправильно сказали продюсеры. 10 000 раз спросил. Прошу прощения, Михаил Станиславович. И политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте тоже.
Да, добрый день. Но у меня с фамилией проще, с ударением.
Да, мне это точно проще. Но какая-то незаконченная фамилия. Вроде как Гудков, вот Гудошников, понятно. Нет, Гудошкин, не знаю.
Гудошников,
вот
Гудошников.
Слушайте, вы как Жириновский, тоже неправильно говорите мою фамилию. Ну ладно. Ну ладно, это все мелочи. Почему? Потому что говорить мы сегодня будем на серьезную тему. Это борьба с терроризмом. И, если уж говорить откровенно, борьба с международным терроризмом. И со всеми вытекающими. Чтобы было понятно, все-таки, эффективно ли Россия в 2017 году боролась с терроризмом или нет. Ну давайте, Михаил Станиславович, с вас начнем.
Мне?
Да.
Так, ну, смотрите, с 2000 по 2017 год вообще в мире совершено свыше 17 тысяч террористических актов, да?
Так.
Погибло порядка 170 тысяч человек. Если смотреть динамику, вот по конкретным регионам, больше всего это, конечно, 4 страны: Афганистан, Ирак, Пакистан, 4-й там тоже страны в этом же регионе. Вот. А дальше пошло уже и на Европу, и, ну, соответственно, на Россию. Угу. Значит, понимаете, любые формы сравнения предыдущей статистики с последующей статистикой, оно иногда бывает не совсем корректно. В связи с тем, что мир меняется, и достаточно стремительно, и количество угроз, которые сейчас возрастают, соответственно, межнациональных, межэтнических...
Так.
Иных, они возрастают. Поэтому, что касается вот России конкретно, да, тут если смотреть статистику вот так цинично, то она гораздо меньше, допустим, были таких же случаев лет 6-7 там назад. Вот в докладе Бортников сказал, что в 10 раз уменьшились эти случаи. Угу. Случаи террористического.
То есть угроза террористическая растет, а террористических актов количество уменьшается, так что?
Ну, получается так.
В России именно.
Да.
В России. Я понял вас, спасибо большое. Это был Михаил Аничкин, а теперь отвечает Геннадий Гудков. Ну что, вот 17-й год, Россия, борьба с терроризмом, в том числе с мировым терроризмом.
Ну да, терроризм действительно явление мировое, очень сложное. Но я считаю, что есть успехи, но есть и серьезные недостатки. Вот, безусловно, если мы сравним там ситуацию в 90-х годах, когда вся система была разрушена государством, то прогресс есть. Угу. Но если мы возьмем, допустим, и сравним, как работают спецслужбы США и России, то, конечно, к сожалению, не в нашу пользу сравнивают.
США лучше работают.
Значительно,
тут
да.
Тут же спрошу про 11 сентября.
Допустили всего два теракта. Один, этот 11 сентября известный теракт, крупнейший. Ну и два вот были там, это бостонский марафон и последний. Всего три теракта за последние 17 лет. И при этом они продемонстрировали великолепную скорость и оперативность в расследовании. Угу. Моментально установили лица и так далее и тому подобное. То есть это говорит о высоком качестве работы спецслужб.
Могу ли я предположить, что до Америки сложнее добраться?
Нет, не можете предположить. Потому что, допустим, по въезду Америка превосходит Россию в десятки раз.
По въезду из этих стран? Или въезд
из любых стран.
Или въезд из тех стран, откуда обычно приезжают террористы на территорию Америки?
А вы знаете, откуда приезжают обычно террористы?
Трамп знает. Ну, поэтому
Трамп,
и запретил
может,
въезд.
Трамп, может, и знает, а я вам могу сказать, что не имеет значения страна, откуда приезжает террорист.
Не имеет значения. Тогда почему Трамп запретил определенным представителям определенных стран?
Он запретил, вы путаете миграционный процесс с террористическим.
Так путаю
миграционный процесс,
или
он создает базу для терроризма, да. Безусловно, особенно если он плохо контролируется. А прибыть террорист может откуда угодно, и, как правило, показывает практика. Он ниоткуда не прибывает, он как в основном... Он находится в этой же стране и готовится к совершению теракта. Да, у него могут быть связи зарубежные, но Как правило, люди готовятся к теракту, находясь на территории той страны, где теракт происходит. Поэтому, если мы говорим о наших спецслужбах, тут, наверное, может, не полностью их вина. В целом, система российского государства деградирует, в целом, система профессионализма деградирует, в целом, системы, все системы погрязли в коррупции. Угу. И это, конечно, оказывает крайне негативное воздействие на всю эффективность борьбы с преступностью и с терроризмом в частности.
Я правильно понимаю вас, Геннадий Владимирович, раньше было хуже у нас в плане борьбы с терроризмом, сейчас стало лучше, но все еще хуже, чем в Америке.
Не только в Америке.
А где еще?
Ну, практически во всех крупных серьезных странах. Возьмите Великобританию, возьмите Францию, возьмите Германию, возьмите
Израиль. У них все хорошо.
Израиль. Не говорю, что все хорошо, я сказал, что намного лучше.
Лучше, чем у нас.
А вы что, сомневаетесь, что ли?
Ну, я хотел задать вам вопрос.
Ну, вот я вам отвечаю, что намного лучше.
Ну, я сомневаюсь.
А вот, может быть, Михаил Станиславович, вы действительно объясните.
Во-первых, по поводу трех случаев, которые в США. Ну, хорошо, за последний год там один расстрелял сверху из окна огромную толпу, которая собралась на праздник, да?
Правильно, это в Лас-Вегасе.
Это тоже было признано как терроризм. Потом во время предвыборных кампаний там расстреляли...
58 человек, кстати.
Да, там расстреляли, соответственно, один из дискоклубов, да, то же самое. Подождите, мы говорим о конкретных вещах. Значит, что касается системы безопасности. Система безопасности достаточно эффективная. Надо смотреть те деньги, которые тратятся и на эффективность. Знаете, как военный бюджет Америки, он превыходит в кратное количество раз российский бюджет.
Надо создать такую экономику, как в Америке.
Эффективность действия, она определяется совершенно конкретной цифрой. Да, она гораздо, гораздо меньше, чем бюджет даже российский. Значит, смотрите, какая коррупция тогда получается в других странах, в том числе в США, куда девается бюджет огромный. Поэтому здесь это достаточно лукавая вещь. Но касается Англии и Франции, да ничего там не лучше. И, собственно говоря, спецслужбы, они везде работают одинаково, по большому счету. Значит, что касается террористов как таковых, они выращиваются внутри страны, если это необходимо. Все зависит от идеологии и формы пропаганды. Соответственно, формы воздействия на умы и сознание населения, и, соответственно, на работу представителей уже террористических центров среди населения. Выявлять это можно только очень хорошими оперативными подразделениями. И они работают одинаково, как во всех странах.
Понял, спасибо вам большое. Геннадий Владимирович, вот ваш тезис прозвучал, что хорошо, в Европе борются в том же, ну, например,
эффективно.
В Великобритании эффективно борются, и в США эффективно борются. Я все-таки хотел бы привести некоторую статистику по поводу терактов в США. Во-первых, за этот год у них точно было три крупных теракта. Это 6 января 2017 года в аэропорту, 2 октября 2017 года в Лас-Вегасе уже упоминалось, и в Нью-Йорке в ночь на 1 ноября, это где грузовик выехал на велосипедную дорожку, помним, да, водитель проехал несколько улиц, людей сбивал. Это по поводу США. По поводу Великобритании 15 сентября...
Значит, вы считаете, для огромной страны в 330 миллионов три теракта...
Я ничего не считаю, я хочу привести статистику.
Я просто вас тоже задаю вам вопрос вот, по этой статистике.
Проблема
только
в том,
что... А это не относится, кстати, к населению страны.
Я хочу привести статистику, потому что это важно.
Мы можем взять Ирак и посравнить...
Огромный въезд.
Да, я понимаю.
Гигантская миграция ежедневно.
Геннадий Владимирович, вы же дадите право нашим слушателям решать... Я просто должен дать некую фактуру, правильно? 15 сентября взрыв на станции Парсон Грин в лондонском метро. Вечером 25 августа в Лондоне злоумышленник на автомобиле Toyota Prius припарковался в запрещенном месте у Бекингемского дворца. И мы всю эту историю тоже помним, дальше перечитать не буду. 25 августа, если говорить о Европе, это Брюссель. Тоже известная вещь.
В Великобритании два случая?
Вот, да, два случая в Великобритании.
Спасибо. Два случая в Великобритании, три случая в США.
Да. Так, значит, у нас также, я по статистике хочу дать, да, Бельгия, мы тоже помним об этом, также...
Бельгии сколько?
Один.
Один теракт самый. Бельгии.
Да, 17 августа, это Барселона, Испания, да, конечно, мы все это
делаем. Испания сколько насчитали?
Один теракт в Барселоне, тоже очень резонансный, 17 августа.
Да,
9 августа, Франция. Вот,
сколько
автомобиль въехал. Дальше, 19 июня опять.
По Франции тоже один?
Опять, ну вы же не слушаете.
Нет, да? Я просто спрашиваю, по Франции один?
Так я вам говорю, вот 9 августа. Хорошо, еще да. Есть 19 июня Франция. О, кстати, добавьте еще в Лондоне в ночь на 19 июня. Тоже еще один
просто
теракт
записываю.
Был. В ночь на 4 июня еще один теракт в Великобритании. 22 мая в Великобритании еще один теракт.
6.
Ну, вы понимаете. Вот 22 марта Лондон, Великобритания, еще один теракт.
7.
18 марта Париж, Франция, еще один теракт.
Франция. 2.
А 3 февраля Франции еще один теракт. Это вот то, что есть зарегистрированного по поводу, соответственно...
Ну и чего?
А, и 16 марта.
А теперь, может, это скажете, сколько по России статистика, вот, назовете.
Вот мне интересно, Геннадий Владимирович, у вас узнать.
Да я, честно говоря, сейчас не при делах, но могу сказать, что это тысячи.
Тысячи? Тысячи терактов? Вы а почему мы о них...
Вы ответственно об этом говорите?
Мне просто интересно, почему мы о них не узнаем?
Да, не тысячи, сотни.
То есть вот про тот резонансный случай, который произошел в Санкт-Петербурге...
Санкт-Петербург?
Да,
мы знаем. В Петербурге 3 теракта. Да, примерно столько, сколько во всей Франции. Но я не про это.
Не, я имею в виду, вот этот случай мы знаем. Почему мы не знаем об этих тысячах, которые вы говорите?
А почему вы не знаете? Потому что мы уже привыкли. У нас каждую неделю...
Да?
У нас 52 недели в году. У нас каждую неделю происходит несколько случаев террористических вылазок на территории Кавказских республик.
А, это понятно. То есть вы имеете
в виду Северный Кавказ? Там бросают гранаты во дворы, допустим, сотрудникам полиции. Там уничтожают машины, там нападают на людей, там идут перестрелки. И это все является проявлением террористической активности.
Понятно.
К которой мы, к сожалению, уже привыкли, на которую мы, к сожалению, уже не обращаем внимания, и которая, к сожалению, просто уже является статистикой. Даже вот вы здесь сидящие и подготовились к передаче об этом, ну, просто забыли. Вы просто, так сказать, об этом не подумали.
Почему?
Я вчера разговаривал с представителем Чечни.
Да.
Уважаемыми людьми, очень хорошо информированы.
Это кто-то из власти или...
Да, это люди занимали большие должности в Чечне, неважно. Важно, что они мне рассказали, что ситуация там крайне напряженная. И что стычки там происходят еженедельно, а иногда ежедневно.
Да.
И не только в Чечне. И в Дагестане ситуация очень тяжелая. Чуть легче ситуация там в Кабарде, в... Кабардино-Балкарии там и так далее. Но вот на самом деле вот в этих трех республиках, там Ингушетия, Чечня и Дагестан, ситуация очень сложная. И, в общем, по большому счету, там все время может что-то произойти.
Понял.
Каждый день, каждую минуту. Такой ситуации нет, к сожалению, к счастью, вернее, для них и, к сожалению, для нас в Европе или в тех же Соединенных Штатах Америки, уж не говорю про Канаду, где, по-моему, последние там 100 лет, я не помню, может быть, были теракты.
Понял.
Я этого не помню.
Это Геннадий Гудков. Михаил Станиславович, ну смотрите, справедливо. Если брать статистику по Северному Кавказу, у нас она совсем ну, не такая, как европейская, и тем более не такая, как американская. Как жить с этими цифрами? Как к этому вообще относиться?
Ну, во-первых, не все цифры озвучиваются со стороны Европы.
И там... То есть у них есть такие напряженные регионы, как у нас?
Это у них вся Европа напряженный регион, на самом деле. Знаете, я присутствовал, когда беженцы, так называемые, сдвинулись в Турции со своих приграничных, соответственно, полосах, со своих так называемых лагерей, да, беженцев. Когда шли молодые ребята в возрасте от 25 до 35 лет с новенькими рюкзаками, с новенькими спальными мешками, с хрустящими деньгами, евро в кармане, и все разговаривали по телефонам, которые тоже были новые, да. Вот эта масса людей, она вошла в Европу.
Но мы же не слышим, что они где-то едут, с кем-то перестреливаются, перестрелки с полицией. Нам не рассказывают, вы хотите сказать? Или что?
Отчасти не рассказывают.
Как это можно скрыть?
Во Франции, допустим, очень напряженные отношения между этническими группами и полицией. И многие вещи там просто не рассказывают.
А как они это умудряются скрывать в век интернета? Как им это удается?
Вы понимаете, вот когда во Франции в пригороде вырезали семью полицейских, да, она дошла в прессу только потому, что это была семья, и они думали, что это полицейские. Именно поэтому потом один из полицейских не пожал руку президенту, насколько вы помните, да?
Да, было.
Вот. Так вот, мои источники говорят о том, что там такие случаи нападения на полицейского или на военного идут каждую неделю. И во Франции запрещено, соответственно, об этом сообщать.
Потому что власти скрывают.
Потому что есть толерантность, есть терпимость, и есть, соответственно, другое отношение.
Понял.
Понимаете?
Понял.
Мы можем говорить о том, что там все хорошо, а у нас все плохо, но это, наверное, не совсем правильно.
Это несправедливо, на ваш взгляд. Это был Михаил Анечкин. Геннадий Владимирович, ну вот смотрите, может быть, действительно, например, та же самая Европа скрывает некоторые факты.
Знаете, допустим, к сожалению, в нашей стране много чего можно скрыть, потому что нет гласности, политическая цензура, потому что узурпация власти идет и так далее.
Ну, смотрите, когда вы приходите в эфир, ничего же скрыть
уже нельзя. К сожалению, для нас и, к счастью, для Европы, там, у них это скрыть практически невозможно. Более того, о том, что говорил мой визави, это относится к бытовой уголовной преступности, стычки с полицией, там, уголовные преступления, даже убийства. Это все относится к разряду уголовной преступности, которая у нас чрезвычайно развита, она у нас в десятки раз сильнее, чем в Европе. Вот, и у нас от рук преступников в год в среднем погибает от 33 до 40 тысяч человек.
А в Европе?
А в Европе эти показатели вообще сотни человек. Ну, например, в Великобритании уровень преступности примерно в 8 раз ниже, чем на территориальной Европе, континентальной, как они называют. А в континентальной Европе уровень преступности примерно в 6-7 раз ниже, чем в России.
А Восточная Европа?
Восточная Европа?
Да.
Ну, она примерно так, чуть-чуть побольше. Там как, есть проблемы страны, типа Балкан, там в основном вот есть проблемы, Албания и так далее. Там достаточно высокий уровень преступности. А в целом по Европе уровень преступности в разы ниже, чем в России. А уж если мы берем Британию, там просто, в общем, заповедник, по большому
счету. Понял. Спасибо, Михаил Станиславович.
Конкретный пример, Марсель. Путать
уголовную преступность, в коей мы, к сожалению, тоже лидеры. Особенно по убийствам и вообще, так сказать, там, за пределами статистики. Вот. И терроризм – это разные вещи. Понимаете, терроризм – это политическое преступление. Оно посягает на конституционную основу любого государства.
Просто здесь говорят, наверное, о том, что квалифицируют по-разному преступление.
Нет, кто-то ничего подобного.
Говорят,
это
вместо
вот у нас
теракта,
квалифицируют убийство, допустим, Немцова как убийство. Хотя это теракт, это покушение на политическую деятельность. Да, да, статья есть такая.
Убийство специально. Немцова – это теракт?
Убийство Немцова – это теракт,
понял.
Да. Я много раз об этом говорил, на пальцах объяснял.
Я понимаю, просто мне не говорили, я вот первый раз от вас
слышал. Хорошо, я буду персонально каждому ведущему, теперь радиоведущему, разъяснять уголовный кодекс. Спасибо.
Спасибо большое. Вы, кстати, не кипятите. Я же не пытаюсь с вами спорить.
Наоборот,
я
хочу вас образовать.
Скорее просто хочу узнать ваше мнение. Да, пожалуйста.
Относительно Немцова, я считаю, что это крайне жестоко и цинично, но все-таки уголовное преступление. А не теракт. Угу. Это мое персональное мнение, такое
мотивов,
же, как у вас мнение.
Такое же, как... каких-то там и заказ по политическим мотивам.
Хорошо, мы сейчас не про Немцова все-таки говорим, поэтому... Ну,
что касается уголовных преступлений. Дело в том, что, знаете, вот настолько многонациональный Дагестан, и настолько он за 90-е годы был криминализирован, да, что там еще многие вещи с подбрасыванием гранат, стрельбы и так далее, они все, между прочим, укладываются в статьи Уголовного кодекса, и они идут на основании криминальных, самых настоящих криминальных, значит, разборок, да, не литературное слово, да. Значит, что касается, допустим, если брать уголовную статистику, я могу сказать, вот, как все хорошо. Вот есть такой город Марсель.
Да, французский.
Да, 60% которого представляют жители, представляют выходцы из Алжира, Марокко и Туниса.
Да.
Значит, Марсель разделили две наркомафии, которые, значит, между собой конкурируют и делят там, соответственно, свой товар, да. Вот никто не знает, что туристам там не рекомендуется, скажем, без сопровождения бывать в портовой зоне. Вот два года там назад, на пороге, значит, соответственно, полицейского участка был убит главный жандарм.
Ну,
соответственно,
это что, терроризм
Марсель,
или это преступность?
Марсель убит был, соответственно, представителями криминала из автоматов. Как это рассчитывать? Как это считать? Это терроризм или это все-таки криминал?
Как
или
вы
все-таки
считаете?
Это уголовное преступление?
Как вы считаете?
А вот это с какой стороны посмотреть, кто как обоснует. Я считаю, что это уголовное преступление, но просто говоря о том, что там так все спокойно, и там все так хорошо, ну, значит, есть какие-то лукавые цифры, они всегда лукавые.
То есть вы думаете, статистика по Европе, она несправедливая? Ну, ту, которую приводит, например, Геннадий Владимирович.
Я не привожу ее. Ее приводят те страны, полиция. Статистику.
Ну да, знаете, а в нашем эфире приводите вы ее,
знаете,
конечно.
Знаете, это
да.
Как с выводами потребления допинга. Вот она тоже такая вся лукавая, эти выводы, цифры.
Да?
Да, да. Пол Европы сидит на терапевтических справках, это нормально.
Ну, я вас понял. То есть обманывают. Ну а что, может быть и так, Геннадий Владимирович, может быть нельзя верить европейской статистике, и на самом деле они просто...
Ну уж какой статистике я бы не стал верить.
Так это российской, вы сейчас скажете.
Так это российской, потому что у нас и экономика растет. И население счастливое.
А европейская, как вам статистика? Вы
европейская
доверяете?
Статистика гораздо более, знаете, почему она точная?
Почему?
Потому что в Европе, если ты соврешь, то тебя потом не изберут. А у нас еще изберут с большим восторгом. И проблема заключается в том, что в Европе невозможно заткнуть рот. Там нет политической цензуры. И если там кто-то пытается это сделать, то он тут же становится уголовным преступником. Не только с должности освобождают, но еще и могут посадить. Реально, абсолютно. И поэтому там статистика, безусловно, там нет, идеальных стран нет, везде есть свои проблемы,
да.
Но уровень проблем в европейских странах сравнении с проблемами России, это просто, знаете, как детский сад с каким-нибудь там кошмаром.
А может быть, кстати, потому что у них не было 90-х?
У них все было. У них была Великая депрессия 29-33 года. У них была Вторая мировая война и фашизм. У них было все. И концлагеря были.
Да, и
поэтому Европу нельзя считать, что она вот какая-то такая идеальная, стерильная. Она прошла через тяжкие испытания, и также у них все это было. Но она сумела сделать выводы, в отличие от России, и за последние там 60 лет построила серьезную систему не только там социальных гарантий и финансово-экономической мощи, но она еще построила очень хорошо и качественно работающую правоохранительную систему спецслужбы. И этим они принципиально отличаются от нас. Поэтому, когда мы с вами здесь говорим о терроре, я, честно говоря, призвал бы своего визави, все-таки у нас есть совершенно с вами четкая классификация уголовных преступлений и террор. Террор, конечно, тоже часть уголовного кодекса, но это особая часть, это особое преступление, которое посягает на политические устои государства. Конфликт мафии и префекта полиции, конечно, это ужасно, его убийство семьи там в Рязани, но все-таки это не посягает на политические основы государства и на его устой, и не направлено на то, чтобы посеять ужас среди населения и парализовать работу органов власти, что является содержанием террористической активности.
Понятно. А, Михаил Станиславович, пожалуйста, что можете ответить?
Да нет, я думаю, что мы же не спорим.
Ну, а как же не спорите? Я думаю, что вы на разных позициях.
Мы не спорим, мы просто фиксируем то, что есть на самом деле, что творится вообще в этом мире.
Как-то, как... Нет, я просто касается, я слушаю Геннадия Владимировича, да, я вам объясню. Касается... Мне кажется, что в Европе очень хорошо, а у нас очень плохо.
Что касается...
Вот, что я слышу, к сожалению.
Ну, я не знаю, как с террором. Террор это не имеет границ вообще как таковой вещи. Это и на самом деле влияние тех туристических центров, которые планируют туристические акты, они достаточно сейчас распространились на весь мир. Для них не интересует, какой строй, какая идеология, какое государство.
Так вы скажите, где безопаснее, в Европе или у нас, допустим?
Я предпочитаю нашу страну. Я считаю, что здесь безопаснее. При всем
где
при
том, ниже при уровень всем, террористической
при
угрозы?
При всем при том, что мне говорит мой визави, как мне назвал меня так мой коллега, да, я считаю, что здесь безопаснее. И на самом деле система правоохранительной, комплексная система безопасности, комплексная система МИР по противодействию террористической угрозе, она возросла за последние годы в кратное количество раз.
Костя Славович, у меня и к вам вопрос, и Геннадий Владимирович вопрос. Вы добирались, наверное, на автомобилях, да?
Нет, я добирался на метро.
Вы на метро?
Я набирался на автомобиле.
А я на метро. Не боитесь, Геннадий Владимирович? Что же страшно?
Ну, понимаете, вот я все время... Раньше, когда был поменьше, думал, как же так, вот плывет акула, вокруг них куча рыб, миллионы, мириады рыб. Попасться в зубы акули шанс один там из миллиона. Поэтому гораздо проще попасть в дорожно-транспортное происшествие, стать жертвой каких-нибудь там злоумышленников, гораздо проще оступиться, сломать руку, ногу, голову, чем стать жертвой теракта. Поэтому, вы знаете, как-то меня это успокаивает статистика. Ну, так же, как на самолете, когда вы летите, вас успокаивает статистика, что на авиационном транспорте гибнет гораздо меньше в разы,
транспорт,
в десятки
самый раз. Безопасный транспорт.
Да, да, самый безопасный.
Михаил Станиславович, а вы-то вот пользуетесь общественным транспортом? У нас были страшные разные события, связанные с метрополитеном в Москве.
Да-да-да. Конечно, пользуюсь. А куда я денусь? Я же в Москве живу. Иногда... Поэтому будет гораздо быстрее.
А вот этот разговор о террористической угрозе, он вообще насколько справедливый сегодня, в принципе?
Он очень справедливый. На самом деле, все намеки радикальных групп, которые мы слышали в мире за последнее время, это не шутки никакие, не эти самые, не приколы, да, это реальная угроза и реальное обещание сотворить там, соответственно, взрывы, действия и так далее, в любой точке, как России, так и...
Давайте сейчас идем на новости, после этого вернемся, наверное, чуть-чуть о Сирии поговорим и будем брать звонки слушателей.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и со мной сегодня председатель Международного центра безопасности «Миротворец», член Общественной палаты России Михаил Анечкин и политик-полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. И говорим мы о чем? О борьбе с терроризмом. И считаете ли вы эффективной борьбу России, то есть нашей страны с терроризмом в 2017 году? Так стоит вопрос, например, у нас в Телеграм. там у нас есть телеграм-канал, куда вы можете заходить и принять участие в голосовании. Естественно, в конце программы мы проведем еще эфирное голосование, в котором вы тоже сможете принять участие. Ну вот, война в Сирии, да, боевые действия в Сирии, борьба с терроризмом в Сирии, о которой нам говорили, и которая в этом году, как я понимаю, ну, закончилась. Видимо, мы победили террористов в основном. Насколько это было эффективно, насколько это было нужно, что это нам дало или не дало, давайте попробуем поговорить. Геннадий Владимирович, с вас начнем.
Ну, прежде чем про Сирию сказать, я последний эпизод приведу, что у нас вот полтора или два месяца были телефонные атаки.
Были.
И наши спецслужбы даже так и не установили, кто это был, для чего это было, и с чем он занимался, кто это сделал. Вот можете представить такую ситуацию, чтобы произошло где-нибудь там в США или во Франции, чтобы, или в Великобритании, чтобы даже источник угроз не был определен.
Да, я единственное, что хотел бы уточнить,
вопрос для вас,
Геннадий,
да,
Владимирович,
что касается Сирии.
Для справедливости я просто хочу уточнить, да, что в новостях писали, что в основном звонки были из Сирии, как раз-таки.
Да. Как раз там наши стояли военные.
Нет, территории подконтрольные исламскому государству еще на тот момент. Вот. То, что можно найти в честном доступе.
Можно в этом в СМИ можно найти. И из Брюсселя звонили, и из Парижа звонили.
Есть.
И из Жмеринки
звонили, говорили,
да. Да. И откуда только не звонили.
Да.
Да, мы и с Луны еще звонили, да, со станции «Союз-12».
Ну, надо же сказать, что это
было. Ну, конечно, да. Поэтому вот она работа такая.
То есть вы считаете неэффективно.
Я считаю, что, к сожалению, уж обязаны были хотя бы там за полтора месяца доустановить чего-то. Вот, что касается Сирии, то, к сожалению, я считаю, что наша политика цепляния и поддержания всевозможных диктаторов в мире, она служит плохую службу нашему государству. В первую очередь, это не только потери международного имиджа и там проблемы с другими странами, но и экономические огромные потери.
Диктатор — это Асад. Правильно?
Да, потому что я думаю, что мы в Сирии там не сколько с терроризмом боролись. Ну да, мы боролись, конечно, там террорист каждый второй, поскольку, к сожалению, там идет гражданская война, и методы весьма далекие от цивилизованных. Но главная задача, которую ставила перед собой Россия, это поддержка режима Башара Асада. И именно это ключевой момент, именно это ключевое было разногласие со всеми остальными странами, поскольку для них Башар Асад — фигура неприемлемая, фигура, которая...
Понятно, но попутно,
эта гражданская война
попутно-то с террористом поборолись или нет?
Я попутно поборолись, но это было не основное. И, кстати говоря, получили тоже в обратку взрыв нашего самолета и гибель там 150 пассажиров.
Вы имеете в виду?
Я имею в виду египетский самолет, который с нашими туристами взлетел из Египта и был взорван.
Да, и после этого у нас прекратилось авиасообщение с Египтом. Я вас понял.
После этого, да. Но я хочу еще раз провести просто пример, чтобы вы понимали.
Давайте.
Вот у нас это вот продолжается эта линия, она очень давно. Но в Советском Союзе было понятно, там была доктрина победы социализма над капитализмом, поддерживали все, кто вообще там, людоеды в том числе, которые заявляют, что они строят социализм. Ладно, это перегибы идеологии. Но чем мы сейчас-то поддерживаем? Смотрите, кого мы поддерживаем. Я просто вот... Мы Венесуэлу поддерживаем, режим Мадуро. Мы поддерживали Зимбабве. Слава богу, сейчас Мугабе там отстранили от власти. Он довел страну до ручки. Мы поддерживали Ирак, проиграли там. Мы поддерживали Ливию, проиграли. Мы поддерживали много других государств, где мы проиграли и понесли гигантские экономические потери. Ну, например, по той же Венесуэле, только по Венесуэле. Я уж не говорю там про Ирак.
В Сирии тоже проиграли?
В Сирии проиграем.
Проиграем,
вот, проиграем, безусловно. Вот, потому что невозможно играть против мировых тенденций. А мы это пытаемся делать. И мы проиграли, мы же 10 миллиардов долларов, которых у нас денег нет, но вы держитесь, мы отдали Ираку, простили, потому что ничего не можем сейчас взять. Богатейшая страна, но мы ничего взять оттуда не можем.
Потому что 80% иракской нефти контролируется американцами, союзниками,
да,
например.
Да, потому что они правильную сторону занимали, вот. И поэтому они контролируют 80%. Мы проиграли то же самое в Ливии. Огромные потери, огромные затраты были наших нефтяных
компаний. Потому что деньги Нацбанка и ливийское золото забрали себе западные банки.
Нет, потому что нас там не хотят видеть в Ливии. И
кто?
Все то, что там наши вложили компании, они, к сожалению, потеряли.
Хорошо.
То же самое происходит в Венесуэле. Уже 3 миллиарда простили. У нас, знаете, 150 миллиардов долларов.
Геннадий Владимирович, просто
мы простили страны,
я бы хотел,
которые
чтобы
поддерживали так, как сегодня поддерживаем
Сирию. Михаил Станиславович тоже
хотел. Это звенья одной цепи.
Я понял. Мы не поддерживаем ни тех, и на самом деле не боремся с терроризмом, так считает Геннадий.
Я не сказал, не боремся с терроризмом. Сказал, что
не в первую
ключевой
очередь.
Момент — это поддержка диктаторов. А второй там как получится.
Как получится. И еще я заметил одну очень важную вещь. В Сирии мы проиграем, сказал Геннадий Владимирович.
Обязательно будущий.
Проиграем, Михаил Станиславович, Пожалуйста.
Ну, знаете, у нас, которая делила здесь, да, стол, вот один видит полупустой стакан, другой полунаполненный. Это такая интересная всегда разница между двумя,
которые... Ну, объективно, которые, значит, все равно половина.
Нет, она не совсем объективна, потому что мы говорим...
Уничтожили
мы говорим в последнее время, мы теперь начали говорить о национальных интересах России. Все забывают об этом. Вот почему-то национальные интересы США – это нормально, а национальные интересы России – это считается почему-то ненормально.
Просто некоторые считают, что мы действуем вопреки своим национальным интересам, нет, вот поддерживая Асада, например.
Национальные интересы России. Почему? Потому что нам всегда нужно будет создавать буферы. Мы сейчас живем в условиях практически столетней давности. То есть это практически та же самая интервенция, только в видоизмененной форме. Значит, мировая тенденция, которую сказал мой уважаемый Визави, это поглощение, соответственно, раньше СССР, теперь России. Вот это мировая тенденция. Если мы с этим не соглашаемся, да, то мы должны сопротивляться. Если соглашаемся, мы должны умереть.
Мы
что касается, что касается Сирии. Почему-то все никто не вспоминает экономические интересы вообще всех, которые всех стран, что там проходит труба, которую надо контролировать, что там нашли углеводороды, что там вообще до этого конфликта большое количество российских структур трудилось и на строительстве, и на дорог, и создавали там комбинаты, и заводы, и все остальное.
Я сейчас все-таки о другом
теперь,
хочу.
Вот я как раз об этом и говорю, что причины. Что касается диктатора Асада, понимаете, вот когда с ним сначала все дружили и сделали его диктатором, да, это нормально. Когда вдруг произошла какая-то где-то, значит, всплеск взаимоотношений, и все стали против него, наши последовательно, как было, как была наша линия с ними дружили, так и дружили. Более того, нам невыгодно, чтобы Сирия превратилась в ту же самую территорию, как Ирак, то есть мешанина. Теперь что такое ИГИЛ, если уж на то пошло, да, то это, вот я, честно говоря, восхищаюсь теми архитекторами, которые сделали, вот восхищаюсь почему, потому что как умно была сделана эта организация.
И вы будете хвалить сейчас исламское
государство? Я не хвалю.
Я, кстати, разрешите, нужно добавить, что...
Я не
что...
хвалю, я просто смотрю, какие умные люди создавали это.
Умные люди. Нужно добавить, что исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, ряд других стран просто нас обязуют по закону это делать, пожалуйста.
Совершенно,
да?
Совершенно верно. Потому что ум их очень жесткий ум, да, и очень такой холодный ум, и отвратительный, что называется. Да?
Вы сейчас скажете, что это еще, наверное, люди из спецслужб каких-то определенных стран?
Ну, если фантазировать, можно сказать и так. Хотя, наверное, в каждой фантазии есть доля правды.
Да?
Потому что люди на останках, соответственно, саддамовского режима создали боеспособные военизированные подразделения, которые возглавили бывшие, соответственно, высшие офицеры иракской армии, которые были униженные сунниты, да?
Да.
Идеология, вот если брать просто идеология ИГИЛа, это не идеология даже Аль-Каиды.
Хорошо, я понял вас, Михаил Станиславович, Геннадий Владимирович. Вот интересная какая штука, и такие заявления делали многие политики американские, в том числе и Хиллари Клинтон, и Обама об этом говорили. Говорили они о том, что они виновны в создании Талибана, они виновны в создании Аль-Каиды, пусть и косвенно. Потом они говорили. И, в общем-то, они виновны в создании и исламского государства в том числе. Как это можно прокомментировать?
Да очень просто. Была борьба систем. Были созданы так называемые национально-освободительные движения, под которые потом переродились в банд-группы. Потом они стали заниматься терроризмом. Американцы создавали аналогичные структуры на Ближнем Востоке. Мы в Африке создавали такие же, вот, рельсовая война там и прочее.
То есть я правильно понимаю, что вот талибов...
Спецслужбы мировых ведущих государств...
Нет.
В пику США. Мировые спецслужбы создали и поддержали и финансово, и организационно, и оружием, и всем прочим. Вот эти партизанские так называемые отряды...
Скажите, пожалуйста, а какие спецслужбы конкретно?
Вот у нас, например, на проспекте Мира раньше было подразделение, которое занималось тренировкой вот этих вот представителей латиноамериканских государств, в частности, и мы их тренировали на то, чтобы, ну, на ведение партизанской войны.
Вот хочу спросить, конкретно Талибан, Аль-Каиду и Исламское государство, спецслужбы каких стран создавали?
Ну, это были и наши спецслужбы, американские, наши? И английские, да, конечно.
Наши?
А вы не помните организацию освобождения Палестины во главе с Ясером Арафатом? Ну, вы, конечно, молодой человек.
Да, безусловно, я об этом и спрашиваю.
А я это помню очень хорошо. И были, по сути дела, война различных партизанских террористических организаций между собой. Одни поддержаны были Соединенными Штатами Америки, другие были поддержаны нами. И поэтому и мы, и американцы, и все остальные великие державы несут ответственность за то, что сегодня есть международный терроризм, которая абсолютно угрожает всем без национальных границ.
А может быть, не всем?
Это называется джин, который мы выпустили из бутылки.
А может быть, как раз Геннадий Владимирович,
говоря,
не всем?
Вы знаете, что
как...
все чеченцы, вот да. эти полевые командиры, самые опасные, Радуевы, там, Басаевы, это сотрудники, это люди, офицеры, которые прошли спецподготовку в Блашихе.
Mm-hmm.
И знаете...
Ну, спасибо большое, Геннадий вот. Владимирович. Ну, вам и лучше знать, вы полковник ФСБ в запасе.
Ну, делюсь тем знанием, как и полиция.
Естественно.
Невозможно.
А, Михаил секретами. Станиславович, ну, вот я хочу понять все-таки, те люди, которые сегодня представляют международный терроризм, те террористы, они кем созданы? Кто их финансировал? Кто их учил владеть оружием? Кто им это оружие поставлял? Откуда у них был транспорт, например, японского производства? Мне это все интересно. Кто их поддерживает?
Вы думаете, я так сразу вам однозначно скажу, кто их поддерживает?
Я думаю, что, бюджет, может быть, вы
бюджет,
предположите.
Бюджет только одних туристических, туристических акций составляет, вот, по разным, значит, подсчетам, от 3 до 4 миллиардов долларов.
Да.
Значит, давайте вернемся опять-таки к интересам, кому это было выгодно. Значит, свергли Саддама Хусейна, говорили, который, в общем-то, удерживал... Восток есть Восток. Это очень сложные вообще такие страны образования, да? То есть у них есть свое понимание о власти, свое понимание о лидерах. И когда свергли Саддама Хусейна, там пробирку, что ли, трясли где-то в ООНе, да? И 125 человек, которых он приказал в какую-то деревню сжечь, вот ему это предъявили обвинение. А сейчас сколько там погибло уже? По 2 миллиона уже жителей Ирака. То есть взорвали Ирак, взорвали Ливию. Взорвать пытаются, в общем, Сирию. А в Сирии, между прочим, очень серьезные межнациональные группы существуют.
Тогда я и задаю вопрос. Мы там поддерживаем диктатора или мы не допускаем к власти тех людей, которые потом...
Мы там гарантируем себе территорию. Вот ту территорию буферную, которая же... Значит,
если рассуждать цинично.
Рассуждать про практично.
Ну да, практично и цинично.
Потому что в противном случае Аль-Каида, в общем, более все равно, которая всегда будет подстрекаться, ну, если хотите, спецслужбами, да, нашего противника, как раньше говорили, они постоянно смещались уже к нашим границам. И сейчас в Афганистане, кстати, там, насколько я знаю, идет непростая ситуация между талибами, и Аль-Каидой. Аль-Каида рвется к границам Туркестана, Туркменистана. То есть везде пылают регионы.
Но кто дестабилизирует эти регионы?
России нужно сделать буферные зоны для того, чтобы обеспечить гарантию.
Я правильно понимаю, что России выгодно, чтобы эти регионы не были дестабилизированы?
Конечно.
Соответственно,
выгодно. Как, кстати, все остальные регионы тоже дестабилизированы, да? Нам тоже это невыгодно.
Невыгодно. А кому выгодно дестабилизировать регионы?
Отчасти США.
Почему?
У США очень большой внешний долг. И есть ряд стран, которым они должны.
Я понял.
И большие деньги. А по Конституции США она не платит долги, если она ведет войну с этой страной.
Понял. Геннадий Владимирович, вот смотрите, говорят, что вообще мировой терроризм сегодня выгоден США.
Ну да, конечно, после особенно взрыва вот этих башен.
Вот, кстати, некоторые как раз-таки любители конспирологии, например, говорят, что взрыв башен был не случайен. И именно после этого США активнее стали вторгаться в ближневосточные дела.
Слушайте, ну вот в ближневосточные дела Советский Союз вторгается с 1947 года, с момента создания государства
Советского Союза.
Россия является его правопреемницей, об этом заявлено во всех документах международного характера.
Да.
Поэтому как мы вторгались в Ближний Восток, так мы и вторгаемся. Как мы там пытаемся противостоять Соединенным Штатам Америки по непонятным мне причинам иногда, так мы и пытаемся.
То есть наше противостояние с Америкой порождает...
Ну да, вот мы же взорвали Афганистан. Вот мы взорвали Афганистан. Я учился в разведшколе, и у нас преподавал один из предметов резидент советской разведки в Афганистане.
Мы взорвали Афганистан.
Еще как.
Хотел бы спросить.
Еще как.
Да-да-да. А Талибан кто создавал?
Талибан не знаю, кто создавал.
Талибов.
Я не знаю. Я не являюсь специалистом.
Понял.
По Афгану, и я не думаю, что это сейчас предмет для глубокого изучения, это не та передача.
Хорошо,
а вот то, что мы взорвали Афганистан,
сейчас,
помимо того, что там куча всяких террористических организаций, там еще гигантская наркомафия. И поток сегодня наркотиков из этого региона, он захлестнул не только там Россию, но и пол Европы.
Тогда я задам вопрос. Почему после того, как Афганистан стали контролировать американцы, поток наркотиков в 10 раз увеличился? Такая есть статистика.
Потому что американцы не собираются бомбить поля, на которых нищие крестьяне афганские сажает коноплю. Они предлагали это дело коалиционно. Наши отказались, потому что себе дороже. Потому что, когда начинаешь бомбить эти поля, то получаешь террористическую ответку. Там половина населения, там 80% нищего населения, и львиная доля сельского населения, уж так это просто для информации, живет за счет того, что выращивают
тогда,
мак и коноплю.
Тогда возникает вопрос, почему американцы, например, во Вьетнаме позволяли себе стирать с лица земли любые поля и любых людей и поливать их всем, чем угодно?
Вот меня все время радуете своими выборочными знаниями. Вы не помните организацию освобождения Палестины, но помните Вьетнам, который был еще раньше, 1968 год.
Как это удивительно.
И Вьетнам — это был полигон для столкновения двух сверхдержав, да. Соединенных Штатов Америки и Советского, да, Союза. Да. И там испытывались различные формы ведения борьбы и ведения войны. Но сейчас, и мы хотим сказать, чтобы не было иллюзий у наших радиослушателей, сейчас во Вьетнаме гораздо больше рады Соединенным Штатам Америки, гораздо больше поддерживают отношения с Соединенными Штатами Америки и торговые обороты и прочее, нежели, к сожалению, с великой нашей российской державой. И даже единственная база, которая там была, она сокращена, которая была очень полезна там и важна для России в стратегическом
плане. А давно
плане.
Были вы во Вьетнаме?
Я вообще ни разу не был.
Ни разу не были, понял. Так, спасибо вы. Большое, Геннадий Владимирович, потому что я был и разговаривал с местными, да, и местные мне говорили немножко другое.
Ну, мне довелось со многими
вьетнамскими
дипломатами и депутатами общаться.
Да, я понимаю. Михаил Станиславович.
Ну, а потом цифры говорят о том, что с Америкой они лучше торгуют, чем с нами.
Нет, это торгуют-то понятно. Торговать с Америкой вообще выгодно. И никто от этого и не отказывается. Мы сейчас говорим о другом. Ну, вот смотрите, Геннадий Владимирович сказал, что мы в свое время взорвали Афганистан. Вы с этим согласны?
Нет, не согласен. Это очень сложная проблема. Она вообще заслужит отдельного изучения, уж есть тогда отдельная вообще, отдельная передача. Потому что не так давно тут я участвовал в нескольких круглых столах по поводу Афганистана. В Афганистане вообще было очень...
Представляете... А, кстати, говорят, не я сказал, это мне сказал резидент советской разведки в Афганистане, когда я учился в Академии внешней разведки.
Представляете, Афганистан – это население, которое в нескольких поколениях идет в военные действия.
Да.
То есть своя идеология, свое мировоззрение, свои морали. Но это войны, как таковые. И у них были тоже тенденции, когда они свергли короля, да, в какую сторону идти. И тут вмешался, естественно, идеология двух стран. С одной стороны, противодействие. С одной стороны, Советский Союз, с другой стороны, США. Решение о вводе в Афганистан готовилось полгода. Значит, дальше это отдельная сложная тема. Я не считаю, что мы взорвали Афганистан. Это историческая такая, историческая ситуация, она, к сожалению, не совсем позитивна. Может быть. Но если мы вошли в Афганистан, надо было из него выходить.
Коротко спрошу, кто создавал Талибан?
А Талибан, это, насколько я знаю, я, честно говоря, не могу вам сказать точно, кто создавал Талибан. Но Талибан
ну,
это...
кто талибов готовил?
Талибы выросли из сельских местностей Афганистана.
Ну и сами
когда,
научились
кстати,
воевать.
Талибы, когда, кстати, талибы пришли к власти, когда ушли Россия, объем наркотиков...
Вы подозреваете саудитов?
Я спрашиваю.
Объем наркотиков, не могу вам сказать, просто не могу, сейчас не помню. Но
знаете, тренировочные лагеря для террористов были на территории очень многих стран. Ближнего Востока, даже в Турции. Вот, и этим занимались очень много международных организаций, которые исповедуют терроризм как метод ведения борьбы. Если вы ищете там роль государства, то вы ее напрасно там ищете.
Роль чего?
Роль государства какого-нибудь. Понимаете,
нет, есть вопрос.
Деятельность общественных там организаций, есть деятельность частных лиц, частных компаний, а есть деятельность государства. Вот если вы, так я думаю, может быть, я ошибаюсь, пытаясь добиться намеками какого-то ответа, какое государство там создавал Талибан,
ну, мне интересно,
то это не
да?
так.
Этого не было.
То это не так, да. Это влияние как раз центров международного терроризма и финансирования. Очень много денег идет из Ближнего Востока, Саравийского полуострова, там очень много организаций, которые, по сути дела, не контролируются правительствами этих стран, и у них достаточно большие ресурсы. Ну, тот же, вспомните, Аль-Каида, ее лидер, он был богатейшим человеком и имел возможность огромного фандрайзинга в этих странах. И денег у них было куча целая.
Тогда скажите мне, пожалуйста, вот был на этих президентских выборах такой кандидат, я имею в виду президентских выборах в США, естественно, кроме Трампа.
Ну да, у нас же кандидатов-то нет.
Да, претендовала на роль президента, да, будущего, Хиллари Клинтон. И она прямым текстом, вы можете найти это в интернете, спокойно абсолютно сказала, что Соединенные Штаты Америки вместе с разведслужбами Пакистана создали Талибан, для того, чтобы противостоять России, ну, точнее, Советскому Союзу в тот момент. К Как расценивать такие заявления политиков, высокопоставленных?
Знаете,
и очень серьезных?
В отличие от наших политиков, на Западе умеют признавать правду.
То есть так они создали либо.
Да, можно я доскажу? Угу. Что это очень важный вопрос.
Это горькая правда.
Умеют признавать правду, даже если правда вредит их имиджу. Еще раз подчеркиваю, что это ошибки, серьезнейшие ошибки государств, которые находились в состоянии лагерного противостояния. А роль Советского Союза и роль Соединенных Штатов Америки в создании террористических методов борьбы и войны примерно равны.
Примерно равны.
Примерно равны. Да.
Можно, можно одно немного по поводу правды?
Да,
значит, с 1 июня 2016 года по 1 августа 2016 года во время предвыборной кампании президента США в Соединенных Штатах по странным обстоятельствам погибли 5 знаковых лиц, которые хотели давать показания против Хиллари Клинтон в суде. Вот когда Хиллари Клинтон спросила, как вы можете это объяснить, она ответила спокойно, с улыбкой, ну, я-то жива. Вот, поэтому это по поводу правды. Значит, правду, знаете, она всегда бывает разная.
Здесь интересная вещь, пишет Александр Фельдман, по поводу Талибана, талибов, исламистского движения, которое зародилось в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, и задает тут же вопрос, и задает он вопрос Геннадию Владимировичу, что СССР дожил до 1994 года?
СССР должен в 94-м году?
Да, вот в 94-м году появилось такое движение, вот Талибан. Слушайте, СССР тогда уже не было.
Вы знаете, когда
и Россия, наверное, была слаба.
Война с Чечней, это 96-95 год, а вторая война еще позже.
Да.
И вот там действовали люди, которых подготовили в СССР. Угу. Знаете, и имеет инерцию большую вот эта вот деятельность государства, направленная на внедрение террористических и диверсионных форм борьбы. Вы знаете, что у нас существовало, вот мой коллега не даст соврать, управление Б, оно было В, потом превратилось в Импел, которое специализировалось на подготовке и проведении разведывательно-диверсионных операций на территории третьих стран. По-русски говорят, создание партизанских и соответствующих, так сказать, взрывная, например, стратегия в Родезии и так далее, рельсовая война и так далее. То есть готовили людей, которые могли взрывать поезда, опускать под откос там грузовики и так далее.
Вы скажите, мы сегодня готовим таких людей, или мы сегодня уже таких людей не готовим, а Соединенные Штаты по старой привычке готовят?
Вы ему задаете этот вопрос.
А вы как считаете, как вот у полковника ФСБ в запасе?
Я считаю, что у нас бронепоезд, конечно, есть на запасном пути, но мне кажется, что сейчас эти методы не используются.
А США используют эти методы сегодня?
США тоже держат специальные подразделения, но риск получить террористическое движение слишком велик.
Понял.
Поэтому я думаю, сейчас великие державы не используют методы, или, по крайней мере, до предела минимизировали.
И мы голосуем. Считаете ли вы эффективной борьбу России с терроризмом в 2017 году? Да, 134-21-35, и вы на стороне Михаила Анечкина. Нет, 134-21-36, и вы на стороне Геннадия Гудкова. Да, 134-21-35, и вы на стороне Михаила Анечкина. Нет, и это 134-21-36, вы на стороне Геннадия Гудкова. Я напомню, что у нас на голосование проходит и в нашем телеграм-канале. И, наверное, я вот как раз подведу итоги пока телеграм-канал, пока вы здесь голосуете. Итак, еще раз, голосование эфирное. Считаете ли вы эффективной борьбу России с терроризмом в 2017 году? Да, 134-21-35, вы на стороне Михаила Анечкина. Нет, 134-21-36, вы на стороне Геннадия Гудкова. Как распределились голоса в интернете? 53% считают эффективной борьбу с терроризмом, которую вела Российская Федерация в 2017 году. 53%. И у меня ручка перестала писать. И
я 40... могу с вами.
Нет, спасибо, все расписалось. 46% говорят, что она была неэффективной.
Так куда еще 1% делать?
Нет, иногда так происходит в интернете, уж простите. Вот 54 исправилось, да. Хорошо. И в голосовании эфирном здесь по-другому. Здесь большинство на стороне Геннадия Гудкова. 63% считают, что... вот 64, последний момент. Видите, у нас может до конца...
Как-то у вас прям примерно как весы.
Да-да-да, 64% считают, что плохо боролись мы с терроризмом в этом
плохо,
году.
Но недостаточно.
Недостаточно эффективно. А 36% говорят, что, в общем-то, все в порядке, и борьба велась нужными, правильными методами и достаточно эффективно. То есть интернет спорит с эфиром. Спасибо огромное за участие в программе. Приходите еще.